Глава вторая.
«Весьма серьезное неудобство», — произнес Айзек Вудвард, когда Мэтью заглянул под покрытую соломенным матрасом деревянную кровать и обнаружил, что ночного горшка там нет.
«Уверен, это недосмотр».
Мэтью в отчаянии помотал головой.
«Я думал, нам дадут приличную комнату. В сарае и то было бы лучше».
«Мы не пропадем, переночевав здесь одну ночь».
Вудвард подбородком указал на единственное закрытое ставнем окошко, заляпанное полосами дождя.
«Я осмелюсь утверждать, что мы пропали бы, если бы продолжали путь в такую погоду. Так что будь, Мэтью, благодарен».
И снова Вудвард все свое внимание посвятил тому, что делал, одеванию к обеду. Он открыл свой сундук и достал чистую полотняную белую рубашку, свежие чулки, пару светло-серых бриджей, которые аккуратно положил поперек кровати, чтобы не зацепить материю соломой. Сундук Мэтью также был открыт, и чистая одежда наготове. Одно из требований Вудварда — где бы они ни были и каковы бы ни были обстоятельства, к обеду они одеваются, как цивилизованные люди. Зачастую Мэтью не видел в этом смысла — разряжаться, словно кардиналу, иногда для нищенской трапезы. Но понимал, что для правильного мироощущения Вудварду это жизненно необходимо. Вудвард вытащил из сундука болванку для париков и поставил на небольшой стол, который вместе с кроватью и сосновым стулом составлял всю меблировку комнаты. На болванку Вудвард надел один из своих трех париков. Тот, что был окрашен в приличный оттенок каштанового, с вьющимися локонами на плечах. При чадящей свече в кованом подсвечнике, висящем на крюке над столом, Вудвард осмотрел собственную лысину в ручном зеркальце с серебряной оправой, которая путешествовала с ним из самой Англии. На белой коже головы виднелось десяток старческих пигментных пятен. Прискорбно неприятное зрелище с точки зрения их владельца. Вокруг ушей имелся легкий седой пушок. Стоя в нижнем белье, Вудвард рассматривал эти пятна. Его пухлый живот вываливался из-под перетягивающего пояса, ноги были тонкие, как у цапли. Вудвард тихо вздохнул.
«Годы, — сказал он, — жестокая вещь. Каждый раз, глядя в зеркало, я нахожу новый повод для жалоб. Береги свою юность, Мэтью, это ценнейшее имущество».
«Да, сэр», — произнесено было без особого выражения. Тема разговора для Мэтью была не нова. Вудвард часто впадал в поэтичность рассуждая о невзгодах старения. Мэтью сейчас был занят тем, что влезал в свежую белую рубашку.
«А я был красив», — продолжал размышлять вслух Вудвард. «Действительно был».
Он наклонил зеркало, разглядывая старческие пятна.
«Красив и тщеславен. И, кажется, не без оснований тщеславен».
Он слегка сощурился. Теперь пятен было больше, чем в прошлый раз, когда он их пересчитывал. Да, больше. В этом сомневаться не приходилось. Больше напоминаний о собственной смертности, о времени, утекающем, как вода из пробитого ведра. Он резким движением отвел зеркало в сторону.
«Я ведь продолжаю стареть?» — спросил он, обращаясь к Мэтью с намеком на улыбку. «Нет надобности отвечать. Сегодня самообвинений не будет. Эх, где моя гордость?»
Он сунул руку в сундук и вынул с огромной осторожностью и восхищением камзол. Не какой-нибудь обыкновенный. Тот камзол был темно-коричневого цвета густого французского шоколада с тончайшей подкладкой черного шелка. Украшали этот камзол и поблескивали сейчас при свече, когда Вудвард держал его в руках. Тонкие полоски, сплетенные из золотых нитей. Два маленьких скромных кармана украшало по краям такое же золотое плетение. Опять пуговицы камзола исполнены были из чистой слоновой кости, довольно уже пожелтевшей после стольких лет ношения, но все же настоящей слоновой кости. Замечательный предмет одежды, реликт прошлой жизни. Вудварду случалось иногда перебиваться сухарями, грустно созерцать пустую кладовую и еще более пустой кошелек. Но никогда, хотя этот камзол принес бы приличную сумму на рынке Чарльстауна, Вудвард даже не рассматривал возможность его продать. В конце концов, это было связующее звено с его прежней жизнью джентльмена со средствами. И много раз он засыпал, обернув этим камзолом грудь, будто тот мог навеять сны о счастливых лондонских годах. Донесся раскат грома. Мэтью заметил, что угол подтекает, и вода струится по кое-как ошкуренным бревнам, собираясь лужицы на полу. Еще он заметил, что по комнате шныряют несколько крыс, и оценил их как не уступающих по размерам своим городским собратьям, если не превосходящих их. Он решил попросить у Шоу Комба дополнительную свечу, и если он вообще заснет, то лишь сидя с фонарем под рукой. Пока Мэтью надевал пару темно-синих бриджей и черный сюртук, Вудвард натянул чулки, серые бриджи, несколько туго сидящие в талии, а потом белую блузу. Затем он сунул ноги в сапоги, очищенные от грязи, насколько это было возможно, и только после этого надел и застегнул свой высоко ценимый камзол. Далее последовал парик, расправленный и установленный должным образом под контролем ручного зеркальца. Вудвард провел рукой по подбородку, нет ли щетины. Ему удалось побриться с использованием таза дождевой воды, которую Шоу Комб принес для умывания. Последним предметом одежды был бежевый сюртук, довольно мятый, зато закаленный в путешествиях.